Мы знаем, что все то, что мы слышим извне, должно быть передано в нашу внутренность. Только так мы вообще в состоянии понять то, что слышим. Это дело последующей передачи можно сравнить с переводом. Если кто-то не знает английского языка, который он слышит, он нуждается в ком-то, кто мог бы переводить сказанное. И эта работа по переводу совершается в нашем внутреннем человеке чрезвычайно быстро. Если человек не понял правильно того, что услышал, то он не понял именно потому, что его ноус не в состоянии совершить перевод. Если же он что-то услышал и понял сказанное превратно, то это именно потому, опять-таки, что его ноус совершил неправильный перевод. Однажды я проповедовал в достаточно большой местности. Я сказал слушателям, что мы спасаемся посредством того, что совершил для нас Христос, а не посредством наших собственных дел. Двое из моих слушателей потом сказали другим, что я не делал ничего иного, как только пытался побудить людей делать что-то хорошее. Многие не в состоянии принять Слово Божие, потому что внутренность их уже до края переполнена. Они никогда не будут в состоянии понять Слово Божьего, если не устранить всего того, что их наполняет. Наше сердце должно уподобиться ребенку перед Богом. Оно должно быть кротким и смиренным, готовым учиться. Наша молитва должна звучать следующим образом. «О Боже! Я не знаю, является ли то слово, которое проповедуется, хорошим или плохим, верным или ошибочным. Я только прошу Тебя, чтобы Ты сообщил мне ту способность, с помощью которой я могу узнать, что правильно и что ошибочно». Благодаря такому отношению мы увидим, что хочет Бог, чтобы мы увидели. Многие полагают, что они потому не видят истины, что недостаточно их разума. Но при этом они не знают того, что подлинная причина их непонимания является необновленное сердце. Пятое. Дело помышлений. Разум многих людей размышляет слишком много. У других же он чрезвычайно беден помышлениями. Люди порой думают слишком много, в других же обстоятельствах слишком мало. Они слишком медлительны, чтобы вообще напрягать свои мысли. В общем, разум верующего переживает оба таких состояния. Если помышления не вращаются в каком-то бесконечном круге, тогда разум совершенно беден мыслями. Существуют христиане, у которых до того слабая память, что им рекомендуют пользоваться библейской опорой памяти, за которую они смогут держаться. Я не против того, чтобы пользоваться помощниками памяти. Но если верующий ежедневно зависит от такой памяти, которая о чем-то напоминает ему, это значит, что в его разуме или с его разумом что-то не в порядке. Джесси Пен Луис однажды сказала, что верующие не должны быть рабами своих записных книжек. Верно, все мы порой о чем-то забываем. Существуют вещи, которые не оставляют в нашей памяти глубоких впечатлений, а потому быстро забываются. Это естественно. Но если впечатления являются достаточно глубокими, а мы все же не в состоянии вспомнить сопряженные с ними события, то значит что-то не в порядке. Неспособность о чем-то глубже поразмышлять и слишком большая забывчивость – это ненормальные состояния. Каждый человек, который не в состоянии размышлять, обладает неспособным к служению разумом. Если мы не парализованы, тогда мы можем пользоваться своими руками и ногами. Предположим, что разум наш не болен, тогда мы в состоянии им пользоваться. Человек в своем разуме безучастен, если он не способен думать по собственному рассуждению, если даже необходимо, чтобы другие люди все время побуждали его к этому. Если верующий не может думать, разум его болен. Но разум его болен и в том случае, если он постоянно думает. Неспособность предаваться известному ходу рассуждений и неспособность останавливаться в известных рассуждениях – это свидетельство, что и то, и другое не в порядке. Разум некоторых людей, благодаря порабощению, столь медлителен, что вообще не в состоянии размышлять. Разум же других людей столь подвижен, что они не в состоянии остановить хода своих размышлений. И то, и другое – признаки болезни. Опасность необновленного ноуса. Я кратко упомянул только о некоторых признаках больного разума. Все они объясняются состоянием сердца. У многих омраченный и отчаивающийся смысл, потому что сердце их медлительно и лениво. Все случается так, как с теми пациентами, которые после длительной болезни уже привыкли болеть. Они готовы уже лучше болеть, нежели встать и трудиться. Если разум человека перетружен и устал, он более не может думать. Он просто нуждается в некотором отдыхе. Если же он не трудится с радостью, тогда он только свидетельствует о том, каким медлительным и ленивым должно быть является его сердце. Думать слишком много или вообще не думать – это признаки неспособного к служению ноуса, который, в свою очередь, опять-таки свидетельствует о необновленном сердце. В послании Ефесянам 4 главе апостол объявляет, что язычники отчуждены от жизни Божьей в силу ожесточения собственного сердца, а потому свет Божий не способен осветить их ноус. А без света Божьего ноус становится суетным и неспособным выполнять свой подлинный труд. И ноус их потому опускается в ужасное состояние. Сердце их ожесточается. В этом состоянии находятся язычники. И та опасность, которая угрожает христианам, состоит, по слову Божьему, в том, что они могут оказаться в состоянии, в каком находятся язычники. Четвертое. Путь обновления. А теперь зададимся вопросом, как можно обновить ноус? У нас теперь новая жизнь, новое сердце, наш ноус, по крайней мере, однажды был обновлен и просвещен Богом. А теперь мы нуждаемся в том, чтобы наш ноус ежедневно был открыт для Бога, чтобы нам воспринимать все, что Он благоволил своей воле возвестить нам, чтобы мы могли понять Его сердце и Его учение. Братья, действительно ли вы хотите познавать волю Бога, Его сердце, Его наставления? Если вы действительно хотите, тогда ваш ноус должен обновиться. А в нашем отрывке из послания к Ефесянам апостол указывает на то, что мы после того, как услышали о Христе и как мы постигли истину в Иисусе, практиковали все то, чему мы научились. Вот поэтому наставления стиха 25 основываются на поучениях стихов с 20 по 24. Иначе говоря, стихи 20-24 определяют основную настроенность, которую христианин приобретает в Господе, а последующие за стихом 25 стихи повествуют о том, как эта настроенность христианина проявляется в его поведении в мире. На основании факта веры мы можем сказать, что мы уже отложили в Господе ветхого человека, но это, однако, не означает, что мы по опыту не усматриваем более теней ветхого человека. Сообразно положению, наш ноус стал уже новым, но это совсем не значит того, что наш разум не нуждается в постоянном обновлении. Напротив, обновление ноуса является непрестанной необходимостью. Отложить ветхого человека, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Дух ноуса обнаруживает особое отношение между ноусом и духом. Чтобы можно было обновить дух нашего ноуса, нам необходимо отложить ветхого человека. Если же мы не отложили ветхого человека, как свидетельствует об этом опыт, мы не в состоянии испытывать постоянного обновления своих помышлений. Отложить ветхого человека – это нечто особое. Если верующий желает задаться вопросом, обновлен ли или не обновлен его ноус, ему фактически необходимо, глядя на прежний образ жизни, задаться только одним вопросом. Совлекся ли он ветхого человека? И облекся ли он в нового? Этот именно отрывок настойчиво свидетельствует о том, что нам необходимо безоговорочно отложить ветхого человека, если мы только хотим, чтобы обновился наш разум и наш ноус. Более того, чтобы сохранить это постоянное обновление, необходимо настойчиво продолжать совлечение ветхого человека. Подобно тому, как, раздеваясь, мы откладываем в сторону свои одежды, так необходимо тренировать свою волю, чтобы отложить ветхого человека. Поэтому нам необходимо постоянно отвергать все то, что принадлежит ветхому человеку. Его слова, мысли, дела. Необходимо отвергнуть все то, что сопряжено с грехом, с нечистотой или плотским «я». С другой стороны, нам необходимо решительно молиться и всем сердцем уповать, что Дух Святой пожелает обновить наш ноус. Ведь обновление ноуса – это дело Духа Святого. Если же мы устраним препятствие, отложив ветхого человека, если будем уповать на Духа Святого в этом деле, которое касается обновления, Он выполнит это дело. Мне хотелось бы обратить внимание еще на нечто. То, что сказано в послании Римлянам 6 главе, о ветхом человеке отличается от сказанного здесь. В послании римлянам сказано об уже совершившемся в Господе факте, сказано о том, что наш ветхий человек уже распят. А потому это место требует от нас, чтобы мы считали ветхого человека мертвым, то есть, чтобы мы верили этому. Здесь же вопрос касается не того, что мы распяты, а того, что нам необходимо отложить ветхого человека. Быть распятым – это что-то такое, чему следует верить. Это обстоятельство веры. Но отложить ветхого человека – это дело воли. Если мы хотим что-то отложить, мы должны проявить свою волю. Мы должны поэтому не только верить, что наш ветхий человек распят, но нам необходимо еще и совлечься этого ветхого человека, проявляя при этом особое усилие своей воли. Мы не достигнем никакого успеха, если будем только верить, не проявляя никакой воли для того, чтобы отложить ветхого человека. Воля столь же необходима, как и вера. Освобождение от греха в сердце. Одновременно следует обратить внимание на нечто другое. Всю недостаточность ноуса следует сочетать с сердцем человека. Прежде чем можно будет обновить ноус, необходимо исправить предвзято настроенное сердце. Совратившееся сердце удерживает свет Божий, не пропуская его. Подобно тому, как лист бумаги удерживает свет и создает тень, так и маленький грех удерживает свет Божий. У многих грех пребывает в сердце. Как только человек основательно займется делом очищения, тогда сердце его окажется правым, и тогда только верующий сможет постичь волю Божью. Всякий, кто не познает воли Божьей, вынужден прежде всего убедиться в том, что сердце его испорчено. Кто же тот человек, которого может наставлять Бог? Это тот человек, который готов сказать Господу: «Боже, я благодарю Тебя за то, что Ты уже теперь хочешь наставлять меня. Но если Ты в данный момент не делаешь этого, то я и за это благодарю Тебя». Тот, кого наставляет Бог, когда слышит проповедь, будет всегда вопрошать Бога: «Господи, не нахожусь ли я в состоянии заблуждения? Правильно ли то, что проповедуется?» Слушание проповеди может оказаться для нас весьма полезным, чтобы испытать себя, находится ли наше сердце в порядке перед Богом. Особенно драгоценно в обновленном ноусе то, что он может как приступить к новому ходу размышлений, так и прекращать его. Обновленный ноус, касаясь того, что Божие, в состоянии познавать волю Божию. Касаясь того, что относится к нашему «я», он может контролировать наши помышления. Касаясь же того, что относится к другим людям, он может обсуждать и понимать то, что сказано нам. Облечься в нового человека. И облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и в святости истины. Ефесянам 4:24. Сказанное относится к решительному хождению. Если мы хотим иметь обновленный ноус, если хотим, чтобы он постоянно обновлялся, нам необходимо, сообразуясь с опытом, постоянно облекаться в нового человека. Наш новый человек создан по Богу, в истинной праведности и в святости. Особыми признаками этого нового человека является истинная праведность и святость. Праведность отличает путь Божий, а святость относится к природе Бога. Мы познаем Бога с трех точек зрения – с точки зрения Его славы, Его праведности и Его святости. Слава указывает нам самого Бога. Святость относится к природе Божьей. Праведность касается образа Его действий. Совершенно верно, что мы созданы по образу Божию, но это не ограничивается праведностью Его и Его святостью. Мы не можем иметь части в славе Божьей, потому что слава – это Его божественность. Но мы можем обладать Его праведностью и святостью. Если мы хотим быть подобны Ему, необходимо, чтобы природа Божья действовала в нас. Необходимо, чтобы Он действовал в нас по своему образу. Многие или верующие сегодня обладают глубоким познанием своей греховности. Я вынужден со стыдом признаться, что и сам я недостаточно осознаю свою греховность. Сестра Маргарет Барбер была тем человеком, который действительно знал Бога. Знал, что такое святость Божия, и знал, что такое грех. Ты мог всю свою жизнь гордиться и даже ревновать, никогда не сознавая, чем в действительности является гордость и ревность, пока не оказался перед лицом этой сестры. Вот тогда ты начинал сознавать то, что прежде совсем не осознавал. Она ненавидела грех всей своей страстью и весьма искусно освобождалась от него. Так как она относилась к себе чрезвычайно строго, она могла быть в общении с другими совершенно открытой. Как только человек оказывался в ее присутствии, ему сразу же становилось ясно, чем, собственно, является гордость и ревность. Эта сестра действительно знала Бога. Очень часто, если мы не постигали истину через проповедь, мы постигали ее там, где жила эта сестра. Если ты впервые или вторично, или много раз проходишь мимо греха, ты теряешь ощущение греха. Если же ты воспринимаешь грех как грех и основательно от него освобождаешься, то и в следующий раз ты от него освободишься. Вот только не все знают, что такое грех, а потому не все знают, что такое святость. Святость заключает в себе познание греха. До того, как Адам и Ева согрешили, состояние их было нейтральным, оно не было святым. Когда же они узнали грех, они также узнали, что такое святость. Что такое неправда? Неправда – это то, чего не должен делать человек. Я не знал, что такое неправда, пока не прочел в газете одну историю. Какой-то человек пришел в церковь послушать проповедь. Когда проповедник закончил свое слово, он спустился с кафедры и сел рядом с ним. На пути к своему месту проповедник нечаянно наступил на пальто какой-то дамы, которая сидела в первом ряду. Он оттолкнул его своей ногой в сторону, не попытавшись стряхнуть с него грязь. Кроме того, он не извинился перед хозяйкой этого пальто, а пришедший в церковь человек сразу же сделал на основании этого случая определенное представление о том, как неправильно повел себя проповедник. Что такое неправда, несправедливость? Это значит быть должным кому-то что-то. Если же он не хотел возместить этой даме за свой нечаянный поступок, то он, по крайней мере, должен был бы попытаться почистить ее пальто. В противном случае он так и останется в чем-то должником этой даме пред Богом. Случай этот свидетельствует нам о том, как тесно сочетается наш ноус с нашей жизнью перед Богом. Как только мы пройдем мимо какого-то греха, мы сразу же становимся виновными. И тогда мы можем уже не быть в общении с Богом. Верующим необходимо отложить в сторону через отвержение всякую нечистоту, худые намерения и неправду. А на стороне созидания мы должны облекаться в нового человека. Братья, нам должно пройти через эти врата. Обновление ноуса – это нечто такое, чем нам следует заняться особым образом. Не думайте, что это обновление само собой станет нашим уделом. Отношения между ноусом и духом. Много лет тому назад мне довелось прочесть в одном журнале слова, которые написала Джесси Пенлуис. «Если твой дух закрыт, то закрыт потому, что закрыт твой ноус. Иначе, дух закрыт потому, что закрыт твой ноус». Я тогда сразу же понял, как драгоценны эти слова, хотя их подлинную истинность я понял гораздо позже, потому что моя жизнь в тот момент была еще сравнительно поверхностной. Совершенно верно, что дух человека закрыт, если закрыт его ноус, потому что дух выражает свои помышления через ноус. Если ноус блокирован, тогда у духа нет выхода. Воспользуемся для примера электрическим током. Как ни силен ток, он все же не может предложить человеку света, если в лампочке разорвана нить накала. Дело ведь не в том, что электростанция не подает тока, а дело в том, что нарушено течение тока в лампочке накаливания. Точно так же происходит и тогда, когда закрыт наш ноус. Тогда у духа нет возможности проявить себя. Я фактически не знаю, как мне следует сказать об этом, чтобы мы могли проникнуть в эту глубокую истину и испытать обновление нашего ноуса. Я не хотел бы таким образом сказать, что наш смысл мог бы оказать какую-то помощь в деле Божьем, потому что это вызвало бы на передний план силы души. Напротив, я вынужден сказать, что если ноус верующего не обновлен, тогда дух его лишается возможности выражать себя, а потому Бог не может употреблять его. Петр уяснил себе, что в день Пятидесятницы ученики представлялись пьяными. Но если бы они были пьяны, тогда смысл их не был бы ясен, тогда дух их не был бы открыт, а потому и Бог не мог бы их употреблять. Насколько мне это известно, все те, которых Бог могущественно мог употреблять, были людьми, у которых были ясный дух, ноус, разум, мыслительная сила и помыслы. Обладали ли они большими познаниями или не обладали, это другой вопрос, потому что не все, которых употреблял Бог, обладают большими знаниями. Если наш ноус обновлен, наш разум становится острым, тогда мы познаем волю Божью и смысл его, а также познаем Слово Божье. Отдача и обновление ноуса. Итак, мы переходим ко второму отрывку Библии, который говорит о необходимости обновления нашего ноуса. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Римлянам 12 глава, стихи 1-2. Слово «ум» в оригинальном тексте – «ноус». Итак, еще раз сказано об обновлении ноуса. Павел умоляет верующих представить тела свои Богу, чтобы служить Ему. Следовательно, обновление ума покоится на отдаче. Друзья, существует ли что-то, что подавляет нас? Если вы в состоянии отвергнуть это, если вы способны возложить все это на жертвенник, тогда Бог вдвойне укрепит ваш обновленный ноус, так что вы познаете Его сердце, Его волю, а также будете способны размышлять о делах Божьих и понимать их. Но эту отдачу вам следует совершить сознательно. Только тогда вы будете способны испытать, какова же благоугодная воля Божья. Многие, в общем, заявляют, что хотят повиноваться Богу во всем, но тем не менее факт остается фактом, что они не знают, что говорят, потому что они очень далеки от такого совершенного послушания. В то время, когда Господь должен был умереть на Голгофе, Петр смело заявил: «Хотя бы мне надлежало умереть с тобою, не отрекусь от тебя» – Матфей 26:35. Со многими так случается, как с Петром тогда. Мы не знаем, чего требует от нас Бог, а потому не возрастаем духовно. Чтобы убедиться, как далеко верующий продвинулся вперед, нам необходимо только спросить его, чего в данный момент требует от него Господь. Чего может требовать Бог от недавно обратившегося грешника? Несомненно того, чтобы он перестал курить, играть в карты, чтобы он оставил еще многие другие вещи. Но мы знаем, что это только первый шаг в духовной жизни. В нем заключается немного глубины. Новообращенный верующий будет постоянно убеждаться в том, что ревность, гордость и тому подобное – это скверные вещи, а потому он будет стараться двигаться вперед, отвергая это. Несколько позже Бог покажет ему, что ему необходимо отказаться от собственного взгляда на дело Божье, и это поможет ему совершить новый шаг вперед. Одним словом, требования Божьи всякий раз уходят все глубже и глубже. Некоторые христиане знают, что им не следует курить или играть в карты, а другие знают, что им не следует быть гордыми, но больше они ничего не знают. А нам необходимо постоянно приносить Богу то, что мы познали. Так будет постоянно обновляться и наш ноус. Одновременно наш обновленный ноус будет говорить нам, что еще необходимо принести Богу. После обновления. Ноус у слишком многих христиан подобен кухонному окошечку, которое покрыто маслянистой грязью. После же того, как ноус обновится, он будет подобен чистому окну, которое без препятствий пропускает солнечный свет. Но тогда верующий приобретает способность все более и более понимать, чего от него хочет Бог. Ноус его бодрствует и стал чрезвычайно восприимчивым. Он может ясно сознавать, чего ожидает от него Бог. Причина, почему многие христиане не могут познавать воли Божьей, состоит в том, что у них нет пригодного воспринимающего устройства. Они могут только предполагать, в чем состоит воля Божья. Когда же обновится их ноус, они будут способны все отчетливее познавать волю Божью. Первое. Например, какова сила суждений христианина? Иной отличает день ото дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступает по удостоверению своего ума. Римлянам 14:5. Здесь ум – это ноус. Как ты можешь судить о чем-то правильно или ошибочно? Каждый судит на основании своего ноуса. Второе. Понимание. Тогда отверз им ум к разумению Писаний. Лука 24:45. Слово «понимание» в оригинальном тексте переводится словом «ноус». Зачем Господь отверз им ноус? А затем, чтобы они могли понимать Библию. Помните о том, что мы начинаем понимать Писание только тогда, когда Господь откроет нам наш ноус. Мы сразу же начинаем понимать Священное Писание. Вот поэтому всякий раз, когда вы читаете Библию, молитесь Богу так: «Господи, я смиряюсь, как дитя перед Тобой. Я не понимаю значения и смысла этого отрывка. Прошу Тебя, даруй мне свет». Бог непременно сообщит тебе способность к тому моменту, когда ты будешь читать Библию. Он даст тебе понять и усвоить истину. Порой, когда ты идешь по улице или выполняешь определенную работу, когда ты готовишься лечь спать или встаешь с постели, Бог открывает тебе твой ноус и позволяет понять истину. Если ты не открыл себе свой ноус, тогда ты не достигнешь полного понимания. По моему собственному опыту, а также по опыту других, я могу судить, что Бог не открывает истину сразу же во всей ее полноте. Все то, что мы приобретаем от чтения Писания, является частичным, и мы только постепенно приходим к сознанию всей истины Божьей. Вот, например, истина полномочий. Я знаю одного брата, который занимался изучением этой истины около 4-5 месяцев, и Бог уяснил ему в постоянно умножающейся мере эту истину относительно полномочий и то, как она изложена в Библии. Третье. Проповедь. Меня однажды спросили, следует ли готовиться к проповеди. Я ответил, что следует готовиться каждый день. Нам необходимо каждый день получать что-нибудь от Бога. Если нам в нашем ноусе будет показана истина, которую Бог открыл нам в Духе, тогда мы спустя более или менее короткое или длительное время постигнем всю истину. Нельзя приготовиться к проповеди в течение 2 часов. Это бессмысленно. Многие духовные люди способны получать от Бога каждый год и во все умножающейся мере, во всей ясности, великие и взаимосвязанные истины. Бог показывает эти истины нашему ноусу, чтобы они укрепляли нас и через нас других. Содержание ума. Наконец, в деле обновления ума существует еще и та часть, которую ты лично можешь выполнить, и та часть, которую должен выполнить Бог. Давайте подумаем о том, что всякий обновленный ум должен оказаться под самоконтролем. Мы должны научиться тому, чтобы приступать к какому-то мыслительному процессу и чтобы прекращать его, когда это необходимо. Мы должны быть способны контролировать самих себя самым естественным образом. Не допускайте того, чтобы вами овладевали проникающие извне помышления. Если это случается, то значит, что опасно болен ваш мыслительный процесс. Конечно, это не значит, что вам должно судорожно и напряженно исследовать свои помышления. Как только вы начнете это делать, вас сразу же начнут мучить головные боли. Контроль над помышлениями должен происходить самым естественным образом. Вот так просто, как мы поднимаем и опускаем веки, без всяких усилий. А потому все будет происходить само собой. Да, мы должны контролировать свои помышления. Но все это должно происходить само собой и естественным образом. Мы не станем анатомировать своих помышлений, чтобы это не причинило нам боли и чтобы нам не оказаться в опасности. Но это что-то такое, на что нам необходимо постоянно обращать внимание. Конец книги.